Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 16 июня, 16 часов 6 минут. Надо, кстати, загадывать желание. 16.06, 16.06. У вас есть 5 секунд. Через 5 секунд начнется 7-я минута этого часа. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Вот, например, на ближайшие 20 минут в наших планах история с оборудованием школ функцией камерами, видеокамерами, видеонаблюдением с функцией распознавания лиц и предложение одного из сенаторов устроить так, чтобы мы могли немного наверстать дни, когда не работали. В России предложили сократить новогодние каникулы. Вот две темы, которые мы будем обсуждать. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там ничего хорошего не происходит. Очень тяжелое движение, особенно на юго-востоке Садового кольца. Там все бордового цвета. Вот Курский, Павелецкий вокзал. Вот там Садовое кольцо, особенно внутреннее, едет еле-еле. В целом по городу пятибалльные пробки. Как ожидается, уже к 6 в городе будут пробки в 7 баллов. И это продлится примерно в течение 2 часов. Таковы прогнозы Яндекса. Как связаться со студией? Тут тоже ничего нового, все традиционно. Номер телефона 7373948, код города 495. Если пишете через Телеграм, то говорит МСК-бот, туда надо отправлять ваши сообщения. Если через СМС, на номер плюс 7 925 48 94 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что уже в ближайшее время более 43 тысяч школ в России будут оборудованы камерами с функцией распознавания лиц. Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что это произойдет по заказу департаментов образования в регионах. Подрядчик «Единый» – Национальный центр информатизации, компания, которая входит в Ростех. Сумма контрактов составляет более 2 миллиардов рублей. Видеонаблюдение будет вестись не только в самом здании, но и рядом со школами. Комплексное оснащение школы этими системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности было и заранее предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика». Это сообщает представитель компании-разработчика. На первом этапе системы видеонаблюдения уже поставили в 1600 школ в 12 регионах, а в планах обеспечить этой системой более чем 43 тысячи российских школ. Надо сказать, что одна камера стоит, как пишут «Ведомости», 10 тысяч рублей. Для одного учреждения нужно примерно 20 камер. И вот многие обратили внимание, что все камеры подключаются к единой платформе. Система видеонаблюдения с возможностью компьютерного зрения. Так вот, кто-то придумал назвать эту платформу Orwell. Учитывая, чья это фамилия, для многих кажется это специально придуманным названием. Но мы сейчас не об этой придумке будем говорить, а о том, сама по себе идея наблюдать за школьниками, когда они за пределами класса даже. Больше того, за пределами школы. Вот насколько эта идея уместна в 2020 году, об этом я предлагаю поговорить. В Госдуме, надо сказать, эту систему слежения за школьниками уже раскритиковали. Вот что говорит первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Начну с того, что в России сейчас в массовом сознании крайне популярна идея цифрового концлагеря. Эту идею довольно часто связывают с электронным обучением и несправедливо. Но вот установление повсеместно камер с функцией распознавания лиц – это как раз некоторые шаги в направлении цифрового концлагеря. Но самое главное, с моей точки зрения, это совершенно бессмысленное занятие. Только трата денег. Я хочу спросить авторов этой идеи, а кто вообще совершал нападение на школу? Что я не беру Беслан, это особая тема. Там, кстати, распознавание лиц тоже бы никак не помогло. Но давайте спросим себя, кто в основном нападает на школу. Ответ. Сами же школьники. Или студенты колледжей. Спасут ли от них камеры с функцией распознавания лиц? Очевидно, нет. Это свои люди, они совершенно спокойно пойдут на территорию учебного заведения. Мне все эти затеи кажутся похожими на известную историю про того человека, который искал часы под фонарем, потому что там светлее. Вместо того, чтобы думать, почему в России публичного насилия в школах очень много, мы здесь, к сожалению, вторые после Соединенных Штатов Америки, хотя Америку пока не догнали, но далеко опережаем социальную Европу или Канаду. Вот надо было бы задуматься, почему это происходит. Вместо этого нам предлагают очередной коммерческий проект по камерам с распознаванием лиц. Это бессмысленно с точки зрения защиты детей, и это сомнительно с точки зрения прав человека. А у нас довольно много родителей по религиозным и другим соображениям не хотят, чтобы их дети попадали в базы данных даже тогда, когда это было бы, даже тогда, когда это имело бы смысл. А в данном случае, на мой взгляд, это смысла особо не имеет. А я бы вообще хотел понять, на основе какого нормативного акта это делается. И, может быть, это вопрос для того, чтобы сделать депутатский запрос по этому поводу, просто нужно получить какие-то официальные данные о том, что такая программа действительно существует. Пока я слышал, что это новость. Наверное, кто-то лоббирует интересы этой одной и той же фирмы для всех регионов. Повторяю, мне кажется, нужно концентрироваться на другом. На понимании проблем, почему в российских школах, увы, довольно много публичного насилия. А такие проблемы камерами с функцией распознавания лиц не решаются.
Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. 7373948. Не забывайте, что можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал, и уже много написано. Панк 13 задается вопросом, а смысл? Мне кажется, вот это и есть главный вопрос, а смысл? Об этом говорил и Олег Смолин. Виктор Корга предполагает, что сейчас все начнут стенать про распил. Я вот как раз предлагаю об этом говорить как раз в меньшей степени, учитывая тем более, что это... По сути, ведь речь идет о том, что Национальный центр информатизации – это компания, которая входит в Ростех. То есть это государственная, по сути, получается, компания. Так вот, наконец-то в России создается система со стильным и крутым названием. Причем тут концлагерь? Разве это? Это все тот же Виктор Корга. Это безопасность? Вот именно, если мы решим проблему буллинга и травли в стенах школы, это уже будет маленькая победа. А вот эти камеры, они что, с вашей точки зрения, решат проблему буллинга и травли? Не знаю. Григорий из Питера говорит, подождите, стоп. Там же уже для выборов камеры какие-то покупали. Куда их дели? Ведь их же обещали оставить в школах. Видимо, это не те камеры, или это камеры, которые не позволяют работать в системе распознавания лиц. Когда все мировые разработчики отказываются от разработки систем распознавания лиц, мы идем по пути Китая, пишет Игорь Беспрозванный. Я понимаю, о чем вы говорите, но вот когда все мировые разработчики... Ну, давайте хотя бы дождемся, когда все мировые разработчики действительно откажутся. Пока мы знаем о том, что есть такие решения. К примеру, у компании IBM. Камеры ведь решили проблему превышения скорости, пишет 530-й. Если будут стоять камеры, злоумышленник в школу не зайдет, пишет тот же 530-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте. А я вот как раз работаю в общеобразовательном учреждении. Могу сказать, что камеры, которые остались для выборов, стоят. Это факт. Но если мы будем вот эту ситуацию немножко по-другому рассматривать, взрослые люди, вот смотрите, психологически сейчас крайне негативно относятся к тому, что их добавляют во всякие базы данных и прочее. Могут там протесты какие-то организовать или что-то. А школьники, они, ну, такие немножечко безвольные в этом вопросе. Поэтому детей к тому, что за ними следят с малолетства, приучат, и следующее поколение, выросшее в подобных условиях, будет нормально относиться к тому, что у них везде стоят камеры с распознаванием лиц, и не только в школе, а уже после этого можно будет их ставить и в магазинах, и в метро, и во всех остальных заведениях. Понимаете?
И название системы Orwell станет нормальным.
Да, ну, конечно, конечно. Понял. Я думаю, что современные школьники не читали эту книжку, ну, и вообще этого автора как бы не знают. Поэтому... Да, потихонечку, потихонечку. Ну, просто
такое время. Никуда не денешься. Я понял, спасибо. 522-й, надо с бедностью бороться и социальное неравенство уменьшать. И? Причем тут мудрость? Раздать, пишет 734-й, детям маячки с GSM-датчиками и отслеживать на здоровье. Это будет дешевле в разы. Игорь Беспрозванный настаивает, что IBM, Amazon и Microsoft заявили об ожидании законодательного решения, а крупнее них нет никого. Крупнее них нет никого, но они все? Игорь, ну давайте не будем спорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, только радио надо выключить.
Я хочу сказать, что не случайно наш президент сказал, нужно нажимать на цифровизацию. Это позволит хранить любую информацию в огромнейших масштабах, потому что цифровые носители в единице миллиметра кубическом огромную информацию содержат. Потом, допустим, человек со временем, с годами изменяет свое мнение, взгляды. Например, это видно на писателях. И если он в детстве что-то ляпнул, это все ушло в базу, и потом через несколько лет он как бы себе поставил черное пятно. Он не
скажите,
сможет быть полноценным человеком. А он изменился.
Алло, 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 вы слышите меня?
Да.
Скажите, вы шутите?
Нет, я не шучу, я говорю серьезно. Что
понятно. Серьезно так серьезно. Мне важно было понять это. Спасибо. Следить за школьниками, пишет Никитец Лосев, хорошо, особенно ввиду последних событий в разных городах, того же Керченского стрелка, вспомните. Но тогда надо следить за ними и дома. Не готовят ли они там чего противозаконного? Это следующий шаг, возможно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович. Я внимательно выслушал эту тему, так сказать, высказывание. Не хочу понять, поставили уже, стоят в 1600 школах. Может быть, хоть один слушатель или кто-то из экспертов позвонит и скажет, а результат какой этого эксперимента, что мы получили на выходе? Вы не знаете?
Не, Михаил Иванович, смотрите, но когда вы задаете такой вопрос, он же не риторический, следовательно, вы хотите, чтобы вам, наверное, рассказали, столько-то правонарушителей задержано, вы это имеете в виду?
Да, результат какой? Вот вложили туда столько денег, что получили на выходе?
Нет, еще раз, то есть надо обязательно, чтобы были задержаны правонарушители?
Я не знаю, задержанные, расстрелянные или премировали, я не знаю.
Все работало хорошо, все работало без проблем. При необходимости
работало.
Кого-то нужно было
значит,
найти, находили.
Работало?
Что значит
работало?
Не знаю.
Вот пускай хоть кто-то позвонит, 1600 школ уже. Что изменилось?
Так, смотрите, еще раз, Михаил Иванович. Если правонарушений серьезных не было, значит, это не повод и систему ставить.
Ну, соответственно, если нет, нет правонарушений, зачем держать полицию?
А если будет завтра правонарушение?
То, значит, надо создать полицию, или мы будем... А,
понятно, нет правонарушений, выключаем полицию, есть правонарушение, включаем. Хорошо, окей, 530-й пишет, бандитов, которые отбирали у пенсионеров продукты, нашли ведь как раз по камерам. И что? А сам звонящий, вот который, помните, говорил, что утверждал, что он серьезно это делает, говорил, что черные... пятна какие-то в биографии можно будет хранить. Виктор Корга пишет. А сам звонящий хочет, чтобы ему все его вот эти черные пятна, или как это принято говорить, скелеты из шкафа достали и показали. Не знаю. 7373, панк 13-й, странный, пишет затея, даже ведущий аргументов плюс не находит. Вот 530-й вам нашел бандитов, которые отбирали у пенсионеров продукты, по камерам нашли. Что-то подобное смогут находить и там. Еще раз напомню. Смотрите, в школу заходит человек, который там ни разу не был. Система его тут же узнает. Тревога. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Илья, Москва.
Прошу.
Ну, единственный плюс, наверное, установки камер в школьных учреждениях, это то, что мы сможем, скажем так, отслеживать конфликты между учениками подросткового возраста или насилие со стороны учителей.
Слушайте, ну 20 камер, как мы можем отследить все эти конфликты?
Совершенно верно. Вот тут это уже второй минус. Я от вас услышал до этого фразу, что примерно 10 камер на школу. Берем обычный стандартный план школы.
20.
20. Смотрите, 4 периметра, 2 на вход. Это у вас уже минус 6 камер, да? А остальными оставшиеся 14 камерами перекрыть все пространство школы, включая классы, просто нереально.
Ладно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 настаивает на том, что тогда придется заниматься туалетами, ведь там начнут бить друг друга. Начнут, сказал я и вспомнил, что, в общем, это делали уже и 40 лет назад. 7373948, телефон прямого эфира. Хороший вопрос. Виктор Корга пишет, вопрос очень справедливый, который звучит следующим образом. Систему ставят, чтобы что? Вот какая цель и задача? Если мы действительно хотим в какой-то момент найти злоумышленника, вот этого постороннего человека, который заходит. Тут уже кто-то написал, два актера его, скорее всего, заметит. Олег Смолин говорил, а если это злоумышленник-школьник, так вахтер его заметит и пропустит, потому что этот школьник каждый день сюда ходит. И тогда чтобы что? Чтобы потом задним числом отмотать и посмотреть, как все это было? Или как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Лимонад Джо. Есть такой принцип разумной достаточности. Нужно все-таки сохранять баланс и обеспечивать безопасность, но и не превращать все это в абсурд. Мне кажется, что это история перебор уже.
Понимаете, она принцип разумной достаточности достаточно субъективен.
Ну, есть критерии, по которым можно оценить.
Ну вот, давайте, вы тогда объясните.
Составляющую. Есть,
что не так? Уже, ну, 200 тысяч рублей на школу. Сколько это немного.
Ну, обслуживание камер.
Что такое обслуживание камер?
Ну, техническое обслуживание камер.
Ну, сколько это денег стоит? Ну, мы же говорим о разумной достаточности. Где тут миллионы? Пока не видно.
Ну, а группы там реагирования...
Они есть и так. Тут важно, что они быстрее получат сигнал.
Быстрее получат сигнал. Больше камер, больше сигналов, больше групп. Все это...
Почему? Если все хорошо, больше камер, сигналов больше не будет.
Мне кажется, это коммерческий проект.
Еще раз напомню, речь идет о государственной компании. Спасибо. Я понял, для того, чтобы видео в телеграм-каналы выкладывать, нормальная же тема, пишет Панк 13. Есть такое ощущение, что Панк 13 и прав. Виталий Филипп пишет, я вообще не знаю, как незамеченным можно пройти в школу. Где-то полгода назад хотел зайти в свою бывшую школу проведать учителей. Так она охраняется не хуже госграницы. Меня вообще не пустили, потому что я никто, и я никого не предупредил. Хотя раньше в школу можно было свободно пройти. И это действительно так. И эта проблема действительно существует. Проблема не того, как защитить школу от злоумышленника, а проблема того, как сделать школу доступной для хороших людей. Ну, если это действительно нужно. Дмитрий Шкуров пишет, надо ставить турникет, надо ставить железную крепкую дверь, пускать только тех, кто числится в школе. Подошел к двери, опознанно открыл, зашел, закрыл дверь. Так с каждым учеником и преподавателем. Все равно спокойно зайдет злоумышленник, пишет Дмитрий Шкуров, не добавляя фразу, которая уже прозвучала. Он зайдет просто потому, что он и есть ученик этой школы. Так обычно бывает.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. В России предложили сократить новогодние каникулы. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов уже направил в Министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагают сократить из-за пандемии количество нерабочих дней вот в ближайшие новогодние праздники. Из-за пандемии коронавируса, из-за режима самоизоляции накопилось много дней, во время которых люди не работали. Не доработали. И было бы правильно, полагает, насколько я понимаю, сенатор Кутепов, чтобы они отработали, к примеру, 4, 5, 6, 8 января. Таково его предложение. Новогодние каникулы ограничить 1, 2 и 3 января. 4, 5, 6 и 8 устроить рабочие дни. А 7 января, как мы помним, у нас Рождество Христово, которое по его предложению нерабочим и праздничным днем останется. Кутепов говорит, что это изменения, которые будут действовать не только в 21-м, а с 21-го года. И соответствующие поправки, если все получится, будут внесены и в статью 112 Трудового кодекса России. Главный вопрос, надо ли отрабатывать неотработанное. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital. Скажите, Евгений Рафхатович, вы с нами?
Да. Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Я, наверное, с вами.
Скажите, вот экономический смысл предложения сенатора имеет?
Ну, ограниченный, в том плане, что большее количество рабочих дней в году дадут небольшой прирост дополнительного продукта. Но выбрал он неудачный месяц, скажем, для реализации своего предложения, поскольку январь – месяц, характеризовавшийся наименьшей экономической активности за всю новейшую историю России. Не знаю и не помню, извините, как это было в Советском Союзе, но вот с тех пор, как Россия стала Россией, независимым государством, январь всегда был месяцем наименьшей экономической активности в стране.
Тогда другая история. Ведь он, по сути, делает предложение, о котором многие, многие говорят без приложения к конкретным новогодним каникулам. Мы долго не работали всей страной, и теперь надо как-то отрабатывать. Я слышал, например, варианты рабочих суббот. Что скажете?
Ну, что я вам скажу? Будем называть вещи своими именами. Ценных предложений может быть много. Хорошо, не решился, извините. Решил вам прямой эфир не портить. Но мое понимание следующее. Смотрите, есть важное отличие между тем, как, я надеюсь, те, кто соблюдал режим самоизоляции среди нас, провели последние там дни, ну, хорошо, за исключением вот последней недели плюс, да, там дней 30, да, и тем, как проводятся праздники и каникулы. Во-первых, вовсе не у всех сохранилась заработная плата. Неправда. Вовсе не все, соответственно, рассматривали этот период как нормальный, комфортный и естественный. Поэтому в полном объеме приравнивать эти дни там, к нормальным праздничным дням нельзя. То, что они были нерабочие, то, что власти решили не объявлять карантин, а поискали там какое-то количество разных, значит, способов, как обойти напрямую объявление карантина, и вот предложили тут, значит, нерабочие дни, и какую-то самоизоляцию и прочее. Ну, в конце концов, эти трюки, они касаются в первую очередь их, то есть для нас-то суть процедуры, простите, и процессы, и явления не поменялось. В стране пандемия коронавируса, и необходимо было предпринять меры для борьбы с ней. И, по крайней мере, часть из нас, я надеюсь, приличная, да, предприняли эти меры. Вот, и, собственно говоря, это в полном объеме отдыхом назвать нельзя. Поэтому ничего отрабатывать никому за это не нужно. Особенно учитывая, что оплаченным этот отпуск был, я так понимаю, не для многих. Ну, то есть кому-то сократили зарплату, кому-то вообще ее перестали платить, что видно по динамике безработицы. Вот, кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск, тоже такая вот форма, я так понимаю, активно применялась. Кого-то лишат премий по результатам этого отдыха. Согласитесь, радостного мало, правда?
Ну да, спасибо.
Поэтому, Евгений, еще раз повторю, да, отрабатывать за это никому ничего не нужно. Нет никаких оснований для подобных высказываний.
Спасибо, Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал», был с нами на прямой связи. Что пишут наши слушатели? А давайте, пишет Никита Слосев, пахать вообще без выходных и праздников. Отдыхали же почти 3 месяца. Но я за сокращение новогодних праздников не в контексте самоизоляции. 730-й, интересно, а сам сенатор тогда будет работать? У него же каникулы? Или он только для нас это придумывает? 36-й, а в чем глубинный смысл предложения, чтобы через год выйти с предложением увеличить новогодние каникулы? Ну, я вот глубинный смысл вижу ровно в том, что не работали, давайте поработаем какое-то время. Но вы видите иначе. Тем более, еще раз напомню, идея сенатора именно не только 2021 год, а отрабатывать потом и в следующие январи. 7373948, телефон прямого эфира, если мы правильно понимаем идею Андрея Кутепова. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, в общем, я так понял, что правительство делит население на две группы. Это к предыдущему вопросу насчет школ тоже относится. Бедных, как бы, надо жестко, как бы, следить за ними камерами, наказывать в случае провинности. А с тех, кто побогаче, надо брать налоги, желательно побольше. Помогать не надо ни тем, ни другим.
И вот, а скажите, пожалуйста, почему вы решили, что Андрей Кутепов – это правительство?
Ну, вы же сказали, сенатор, у них, как бы, кому жемчуг.
А сенатор – это правительство, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, другое дело. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, он правильно предложил, надо вернуть, как при советской власти, 3 дня выходных достаточно.
И ну, при советской власти-то и меньше бывало.
Календарь в нормальное состояние. 7 января – рабочий день. Ленин перевел календарь в нормальный, в европейский. Пускай церковь вернет календарь в европейский.
В европейском, календаре церковные праздники есть. Давайте тоже не будем преувеличивать. Спасибо. Разок отдохнул и всю жизнь отрабатывай, пишет Панк 13. Александр пишет, смысл в том, что давно пора сократить новогодние праздники. И это правда. А не из-за того, что вирус был. 3-4 дня и достаточно. Вот еще один человек, который говорит, гражданин-сенатор смотрит однобоко, это Виталий. Не все люди сидели дома. Некоторые работали на удаленке, другие на предприятиях непрерывного цикла. Вот Григорий из Питера пишет, я работал на больнице. Личным был. Жена на удаленке. Почему я теперь в празднике должен работать? То же самое 530-й пишет. Я лично работал в это время. Кнатка. 604-й, 4 дня разве решат судьбу и экономику? С колен поднимут, что ли? И, собственно, про глубинность этих предложений я уже зачитывал. А, Виктор, где есть уверенность, что в это время не будет опять эпидемии? Вообще непонятно, что нас ждет в будущем с этими эпидемиями. Мол, рано еще говорить о том, что будет в январе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 16 июня, меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:36, мы продолжаем, это прямой эфир, следим за новостями, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок, пробок много, 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс и предполагает, что примерно через час они станут 7-бальными в Москве и будут оставаться таковыми примерно в течение 2 часов. Еще раз напомню, 2 часа 7-бальных пробок как минимум. По-прежнему самое сложное, то, что в центре видно на карте пробок, то, что бросается в глаза, это, безусловно, Таганская площадь. То, что я вижу. Раньше я говорил о Курском вокзале, Павелецкой, вот то этой части Садового кольца, сейчас нет. Сейчас Таганская площадь очень тяжело выглядит, она бордового цвета подъезды к Кремлю от Якиманки. И что еще мы видим? Очень тяжело выезд по Волоколамке из Москвы, но там продолжается строительство, и к тамошним пробкам, я полагаю, те, кто выезжают по Волоколамке из города, уже давно привыкли. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Москве начинается очередной этап снятия ограничений из-за коронавируса, то есть все идет по плану, еще раз вернемся к тому, что пока все действительно идет так, как было объявлено неделю назад. Значит, все как и предполагалось. Первая тема, вторая тема, группу Little Big за подозрели в плагиате песен группы Black Eyed Peas. Насколько серьезное обвинение и чем это может грозить самой популярной в мире российской группе?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу агентства недвижимости, музеи, библиотеки, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие фирмы. Разрешается посещать даже спортивные мероприятия, правда, пока при условии, что трибуны будут заполняться не более чем на 10%. Напомню, неделю назад все для многих очень внезапно случилось, но тогда же было объявлено, что это внезапное открытие Москвы после пандемии будет проходить в 3 этапа. Первый этап случился неделю назад, сегодня второй этап, третий этап 23 июня. Получается, что если все идет по плану, значит, никаких осложнений первый этап раскрытия города не принес. Что скажете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Ведь по большому счету понятно, что власти что-то открывают, а что-то не открывают. И это более-менее можно проконтролировать. Но совсем сложно, как кажется, контролировать, к примеру, используют ли граждане, выходя на улицу, а теперь это можно делать без всяких пропусков, без всяких сложностей. Так вот, главное ведь социальное расстояние, 1,5-2 метра, и маски и перчатки. О перчатках можно спорить, но социальное расстояние и маски вроде как должны быть. Но этого же вроде нет. 7373948, телефон прямого эфира, или все-таки это всего лишь взгляд. На самом деле большинство людей придерживаются рекомендаций санитарных властей. Ольга Шарапова, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья в Мосгордуме, она с нами на связи. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сегодня второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Раз никаких изменений нет, значит, можно считать, что все идет по плану.
Совершенно верно. Вы знаете, я сейчас вот еду в машине, и на Малой Дмитровке я увидела, уже веранды заработали, люди уже сидят в кафе на веранде, в районе веранд. Но, к великому сожалению, люди без масок, сидят близко друг к другу, хотя там, я вижу, администраторы, очевидно, делают какие-то замечания. Но, тем не менее, люди как сидели, так и продолжают сидеть на этих летних верандах. И заметила еще такой момент, вот проезжая уже по Тверскому бульвару, люди ходят, идут в парковой зоне, и без масок, близко друг к другу, группами ходят. Вообще, вот для меня, как врача и человека, который организовывал и занимался, и продолжаю заниматься лечением ковидных пациентов, и мы сегодня видим в нашем лечебном учреждении количество пациентов, да, уменьшилось и в том числе количество тяжелых пациентов. Меньше стало на аппаратах ИВЛ, но количество, ну, койки мы не сокращали, потому что мы, очевидно, ощущаем, что будет количество пациентов, оно такое же, оно не уменьшится. К великому сожалению, если мы с вами не будем соблюдать элементарных норм, которые были прописаны Роспотребнадзором. Это один из самых главных моментов. Это дистанция 1.5 метра. И второе, это, конечно, масочный режим. Очень важно. Ну, безусловно, с другой стороны, вопросы открыли сегодня не только рестораны, веранды ресторанов и кафе, но и я вижу плановая помощь в стоматологических поликлиниках возобновляется, заработали уже библиотеки, вижу двери открытые. Конечно, музеи, выставочные залы, зоопарки. Это великолепно и замечательно, что мы сегодня приближаемся уже к нормальной жизни, к той, к доковидной жизни, которая была. Но, знаете, вот меня напрягает вопрос еще в том, что владельцы ресторанов, кафе, администрация различных организаций, на которых возложена административная ответственность за соблюдение норм санитарной гигиены в точках общественного контакта. Алло?
Да-да-да.
Да. Именно от этой категории людей, от правильного их администрирования зависит 50% успеха борьбы с ковидом. Если все будет грамотно организовано и соблюдаться все меры санитарного такого состояния, конечно, мы добьемся плана выхода из этого ковида без дальнейших потерь. Что очень бы, как мне, как врачу, очень хотелось бы, чтобы все были здоровы.
Смотрите. Да, учитывая то, с чего вы начали, вы смотрите и видите. Люди не выдерживают социальную дистанцию, люди не используют маски. Может быть, тогда вернуть их к запретам?
Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, этого не нужно делать, потому что жизнь покажет. Если у нас в наших клиниках будет количество пациентов больше, чем это было до 16 числа, тогда, наверное, будут власти принимать определенные решения по дальнейшему ограничению. Но если люди будут, ну, наши москвичи и те люди, которые приезжают в Москву, будут соблюдать элементарные вещи по поводу санитарного состояния, это вот самое главное две позиции, расстояние между людьми должно быть 1.5 метра и масочный режим в общественных местах. Если это будет соблюдаться, то, конечно, вряд ли будет этот ковид следующее увеличение количества пациентов.
Как
вот
быстро?
Это очень важно.
Я понял.
И поэтому,
то есть...
наверное, преждевременно говорить о том, что давайте все опять закроем. Наверное, все-таки не нужно этого делать. Надо пронаблюдать, промониторить. И самое главное, чтобы пресса активно очень распространяла информацию среди населения, ну, в том числе вот радио, телевидение, газеты, разные социальные сети, чтобы активно очень все-таки предупреждали людей остерегаться и соблюдать все санитарные нормы, которые были прописаны во время этого карантина.
Совсем коротко, Ольга Викторовна, я вот хотел все-таки спросить, если, к примеру, сегодня, завтра люди ведут себя недостаточно хорошо с точки зрения социальной дистанции и ношения масок, и это приводит к определенному результату. Как быстро мы это увидим?
Ну, вы знаете, мы увидим это в течение 10-2 недель, 10 дней и 2 недели. Потому что по инкубационному периоду мы видим, что именно в семье, которую там один из членов заболел, через 2 недели, как правило, болеют другие члены семьи. Как
Понял.
Правило.
Спасибо. Ольга Шарапова, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья в Мосгордуме. Она была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. В Москве сегодня начался очередной этап снятия ограничений из-за коронавируса. Я надеваю маски и перчатки только в общественных местах. На улице она бесполезна. Так вот, Никитец, смотрите, в какой-то момент... Учитывая, что улица – это такое очень широкое понятие, в какой-то момент, даже с учетом того, что вы пишете, что в нынешние температурные рекорды в масках нечем дышать, в какой-то момент улица становится общественным местом. В какой-то момент на улице социальное расстояние выдержать невозможно, и тогда маска нужна. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил, Москва.
Да, прошу.
Ну, вот буквально после того вечера, когда Собянин объявил об отмене самоизоляции, народ ломанулся на улице, и такое ощущение, что он отменил не самоизоляцию, люди так поняли, а отменил коронавирус.
То есть, но он же этого не делал? Что, значит, людям неправильно объяснили?
Нет, а просто люди так вот понимают и считают, что... Потому что не то, что... То есть я вот смотрю, в магазине уже, в магазинах, в масках фактически никого нет. То есть, если раньше там в одной сети подходил охранник и требовал, что ты обязательно перчатки надел, все, теперь как бы маску, но перчатки уже ни с кого не требуют. В метро появились люди, то есть в метро фактически все без перчаток, но в масках. Но уже появились, и никто их не трогает, вообще без масок, без всего. То есть, вот так вот мы все это дело воспринимаем. То есть, если сказали, что можно чуть-чуть, откусили сразу по локоть. То есть, и то...
Выход из этой ситуации, как вы видите?
Выхода не вижу, это бесполезно. Значит, если пойдет опять заболевание в рост, ну, скорее всего, так и будет, вот, но надеюсь, что не намного в силу разных причин, тогда, конечно, придется опять закрывать. Но думаю, что это все переморгают, потому что уже, собственно говоря, пик эпидемии пройден, и чисто даже по погодным условиям, и не только я так думаю, конечно, коронавирус сойдет на нет. А там будем
Понял.
Смотреть.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Анастасия, Москва. Ну, смотрите, про койку день, что они не уменьшают, все уменьшается. Уже многие больницы ковид закрыли, работают на стандартной основе, принимают пациентов. Вот, а по поводу масок, по предыдущим звонившим, вот он говорит, без маски в магазине. Ну вот, смотрите, мы половина, особенно медработников, мы все сдали на антитела. У нас там показатели шкалят, то есть там должен быть показатель более 10. У нас у всех по 128, по 130. Почему я должна ходить в маске? Ходить в маске в магазин и так далее. Если у меня
то есть,
тела,
смотрите, говорят... но вас же таких 30% среди медиков. Вы хотите сказать, что... А медик это не каждый. Мы же видим, что на улице Нет. далеко не 30% медиков без масок.
Конечно, но люди, понимаете, сейчас уже и инвитро, и гемотест... Все принимают анализы на антитела. Многие люди сходили, сдали. Там же помимо показателя G,
то есть вы, еще раз, вы хотите сказать, что без масок ходят люди, у которых уже антитела?
Я думаю, что большинство, да.
Да, но их мало. То есть их тогда должно быть от 14 до 30%. Их же больше.
Вы знаете, но тут опять же, вот я, например, в метро смотрю, все в принципе в масках. Может быть, без перчатков, но все в масках. Нет, поголовно. В магазинах, ну, тут уже, опять же, спустился за хлебом, да, в маленький магазин, никто там маску одевать не будет. Вот мы ездили в большой гипермаркет, тоже все ходят в маску.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Подождите, разве наличие антител гарантирует от коронавируса? Нет, не гарантирует, но хоть какую-то возможность быть в меньшей степени опасным для окружающих дает. У нас в Железноводске придумали провести парад медиков, и ничего, это Виктор 622-й. А в метро как соблюдать дистанцию 1,5 метра, пишет 87-й. А мы разве говорим о том, что надо в метро обязательно соблюдать дистанцию 1,5 метра? Люди на улице дистанцию в 1,5 метра не соблюдают. Вот же в чем проблема. Еще один звонок, и перейдем к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Алло.
Да-да-да.
Это Москва, да?
Да, это Москва. А вы откуда?
Ну, радиостанция, говорит Москва.
А вы откуда?
Из Москвы.
Прекрасно. Очень долго, спасибо. Я уж прошу прощения, но это правда очень долго. Когда вы дозваниваетесь, нужно тут же начинать говорить по теме. Вместо звонка тогда, как вариант, с собой нужно результат теста на наличие антител носить и ходить без защиты. Если предъявят, почему без маски, перчаток, показываешь справку. Это да, 455-й, но правила такого нет, поэтому показывать справку, если уж у тебя действительно требует подобного рода документов, ну, как-то доказать, что ты имеешь право ходить без маски, это не сработает, потому что, насколько я помню, масочный режим в городе не отменяли.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен группы Black Eyed Peas. Пользовательница TikTok записала видео, в котором просто взяла и сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива Black Eyed Peas. Причем песни Little Big из современности, а песни Black Eyed Peas тоже из современности, но более ранней. Из начала 20 века. Ролик, соответственно, опубликован в сообществе ВКонтакте. В комментариях к посту Little Big заподозрили просто в плагиате песен. Автор видео сравнила, к примеру, отрывок из композиции «Уно», с которой группа должна была уже представить Россию на конкурсе Евровидения 2020, но теперь, как предполагается, будет представлять на Евровидении 2021 года с треком, который группа Black Eyed Peas выпустила еще в 2003 году. Схожий с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, которая вышла в 2019 году. И это еще не все. Обнаружили сходство в отрывках песен Scream and Shout и I'm Okay. Надо сказать, что самый быстрорастущий по популярности клип группы Little Big на песню Uno, группу Little Big, учитывая просмотры клипов Skibidi, к примеру, можно считать, наверное, самой популярной российской группой. Правда, на русском языке она почти или совсем не поет. Но как бы то ни было, 7373948, телефон прямого эфира. Нам ведь важно понять, чем чревато эти обвинения самой популярной российской группе. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Я, честно говоря, давно не видел столь серьезных, как кажется, обвинений в плагиате. Или я не прав?
Ну, вы знаете, обвинения в плагиате, огромное количество таких обвинений, поэтому здесь нет, наоборот, ничего такого я нового не вижу. И вообще вся поп-музыка, по большому счету, это плагиат.
Нот вообще 7, но разве здесь нет слишком серьезной похожести? Как это определяется?
Нет, это нет слишком серьезной похожести. Я, по крайней мере, ее не уловил. Абсолютно.
Как определяется, можно считать это плагиатом или нельзя?
Ну, я думаю, что это нельзя это считать плагиатом. Конечно, там должно быть, по-моему, 70% совпадения с мелодией там основной и так далее. Там специалисты должны точно сказать, сколько процентов должно совпасть. Ну, по-моему, 70. Но я здесь не вижу даже вот намека на то, что это похоже очень. Ну, чуть-чуть где-то что-то совпадает. Ну, так, чтобы прям песня сворована. С плагиатом это считать ни в коем случае нельзя. Помните, была история у Киркорова и Дидье Маруани?
Да.
Там тоже всем казалось, что вот вроде бы что-то похоже. На самом деле, когда специалисты все это проанализировали, похожего там нет, не оказалось. Поэтому Дидье Маруани, несолоно хлебавшая, уехала обратно во Францию.
Но смотрите, вам скажут сейчас, так Дидье Марани приехал в российский суд, который защитил российского гражданина, в некотором смысле. А на Западе принято считать, к примеру, что Киркоров украл эту мелодию у Марани, или там признают решение российского суда?
Ну, судя по тому, что нет никаких больше никаких судов, и Киркоров никаким образом не привлечен к ответственности, это говорит о том, что не было самого предмета плагиата.
Итак, с вашей точки зрения, нынешнее обвинение группе Little Big ничем не грозят?
Я думаю, что ничем не грозят. Пошумят, как обычно, возьмут, так сказать, свои очки там на пиаре, и все, заработают очки на пиаре. И я думаю, что на этом все и закончится.
Понял. Спасибо. Владимир Полупанов был с нами на прямой связи, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Возвращаемся к вашим сообщениям и вашим звонкам. 473-й полагает, что группа Little Big бездарная, потому что, внимание, как пишет 473-й, адекватные люди эту гадость не слушают. 473-й, вот у вас номер заканчивается на 473, примерно столько миллионов человек посмотрели клип «Скибиди» этой группы, которую вы считаете бездарной. Это важно. Это больше, чем население Советского Союза. Надо перестать спорить с пользователями ТикТока. Они там, в ТикТоке, лучше знают. Это Панк 13. Дайнин пишет, в смысле столь серьезных обвинений? Чей-то коммент или подкаст – это теперь серьезное обвинение? Но это довольно широко разошедшееся обвинение. Что вы думаете по поводу этого обвинения к, еще раз напомню, самой популярной на сегодня в мире российской группе? Так кажется, судя по прокатам, к примеру, клипа «Скибиди» на Ютубе. И, судя по прокатам клипа «Уно», кстати, на том же Ютубе, 7373948, телефон прямого эфира. Если «Шазам» различает, кстати, интересная тема, то не плагиат, пишет Евгений Морозов. Борис пишет, но 8 тактов одинаковой последовательности требуется. Надо разобраться, есть ли там 8 тактов одинаковой последовательности или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Один человек может несколько раз клип посмотреть, оттуда и просмотры, пишет Харьковчанин. Да, может. Но другие группы он почему-то не смотрит. Здесь есть то, что есть. У всех одинаковые, равные возможности. И другие российские группы почему-то 400 с чем-то миллионов просмотров не набирают. Я вот нашел Алексея Воробьева, у которого 277 миллионов просмотров одного клипа, есть еще другой. Ну и так далее. У всех остальных намного меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Я, к сожалению, не вижу ваших звонков. Есть звонки или нет? Если они есть, подключайте наших слушателей прямо к эфиру. Поддержу 473-го. Дело тут не в массе, а в качестве, пишет Денис. Это же попса, пишет Рустам Гайнулин. И что? 7373948. Телефон прямого эфира. Русский инженер, видимо, только что подошел к нам. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, о чем говорить? Американский гимн, это Хасбулат молодой, да, 10 тактов там подряд наши, да, в общем-то, все смеются. Ну, а все наши революционные песни и тот же «Вставай, страна» огромная, с тевтонской силой грозной.
То есть эти... вы тоже говорите про то, что все у всех можно считать одинаково?
Ну, я редко встречал. А музыка, конечно, это ну, самое последнее, где можно наплагиаться. У нас есть целая организация, которая занимается плагиатом в интернете, которые докторские и там профессорские, прочие работы, то у нас в стране вообще ни одной работы научной не создано.
Давайте не будем делать выводы. Я сколько раз уже призывал, вот вообще ни одной. Нет, есть, я уверен. Хотя бы одна да найдется. Спасибо. Григорий из Питера. Все равно они под фанеру поют. Панк 13 настаивает, что это панк, а не попса. Рим 750-й пишет, может быть, именно в этом секрет их популярности и просмотров. Кто знает, русский инженер только что к нам присоединился, поэтому спрашивает, не мило ли, что в школах внедрят систему видеонаблюдения Orwell. Мило, и мы это обсуждали 40 минут назад. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Да-да, Юрий, добрый день, Дмитрий, Москва.
Дмитрий, только у вас 20 секунд, прошу вас.
Я бы хотел сказать, что не верил бы я Ютубу, честно говоря, мы все знаем, как там...
А кому бы вы верили?
Я бы верил общественному мнению.
И, а как вы его посчитаете?
и хорошему вкусу. Вот этим двум вещам. А посчитайте очень просто. Нужно просто разговаривать и общаться с людьми. Я не знаю,
понял.
Ни одного.
Ну, то есть, человека, как бы, это главное. Вот как обычно говорят, ведь мне же не нравится, и вокруг меня всем не нравится. Но это не общественное мнение. Популярность и качество не обязательно впрямую коррелируют. Это Людмила Халина. Дайнин пишет, сейчас пробежался по лентам. Никто, кроме российского комьюнити, плагиата, здесь не увидел. Заявлений со стороны пострадавшей группы пока нет. В общем, надо, чтобы человек с музыкальным образованием послушал и позвонил. Прямо сейчас новости.